Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Давайте продолжим разговор о огласительных беседах. Первый мой вопрос будет, он навеян постом в соцсетях одного священника. Он написал такую историю о том, что к нему пришла женщина, которая хотела, чтобы ее и ее ребенка прямо сейчас быстро покрестили. Он предупредил о том, что нужно пройти огласительные беседы, причем действительно их там всего две или три у него в храме, небольшое количество времени. Она требовала, что нет, давайте прямо завтра, там, послезавтра меня крестите, ни на какие беседы я ходить не буду. Он после долгого разговора он ей отказал все-таки и сказал, что без бесед я крестить не буду, но очень обиделась, ушла.
Хотя, конечно, есть случаи, когда он.
Вот я как раз к этому и веду, потому что дальше суть в том, что видно было, батюшка не написал, он написал, что он не знает, какие, конечно же, у нее там личные причины на это, она не распространялась, но видно было по ней, что она очень там нервная, напряженная, очень переживает, и что ей вот для чего-то это надо. Но что конкретно, почему, она не назвала причину. Но он написал, вот описал ее вот это состояние. И поэтому в комментариях очень много людей писали, что а вдруг там у нее какая-то трагедия, вдруг она там на краю там пропасти какой-то своей духовной стоит, еще что-то. И поэтому, а вы вот так вот отказали, и она теперь вообще против церкви будет, вообще отвернется и никогда к ней не придет. Ну и понятно, что классический конфликт начался в комментариях. Кто-то пишет, что нужно было крестить, и женщину жалко, и в церковь пускай приходит. А кто-то пишет, что нет, нечего, так можно слабину дать и всех подряд опять, как в 90-е, крестить без каких-либо бесед и разговоров. Вот рассудите, пожалуйста, батюшка, кто прав в этой ситуации?
Ну, я не могу здесь рассудить в этой ситуации по какой причине, что я не присутствовал, не знаю, ни обстоятельств и мысли священника, я с ваших слов, да, и как пришла женщина, как вот она выглядела, какой у нее действительно вот какие у нее обстоятельства, выяснил ли батюшка или нет, задавал ли вопрос, она вообще, может быть, она не хотела сказать, да, совершенно, и упрямствовала, или он, например, ну, сам, да, что-то вот он не доспросил, не довыяснил. То есть здесь, конечно, сложно в данном случае какое-то суждение привести, но, опять же, вы затронули, тут как раз есть две стороны, да, церковной жизни, они вот встречаются у нас, это вот, это послабление, да, и акривия, как вот по-церковному, это, наоборот, такое вот более ужесточенное или применение канонов и каких-то церковных правил в таком вот, ну, в строгом виде. И часто бывает, что один и тот же священник, да, где-то ему нужно проявить твердость и суровость даже какую-то, настойчивость. Ну, например, вот случаи, когда живут пара, да, но она не только не венчана, но даже брак их не зафиксирован, ну, не зарегистрирован официально, вот, по церковным правилам. Нельзя такую паре разрешать причащаться, например, да, к таинству причастия не допускаются они. Вот. А бывает, что они очень хотят какой-нибудь православный праздник, и вот здесь вот где-то нужно проявить. Или, например, на исповеди человек слышит какой-то грех, который, ну, прямо, четко, да, говорит, что нельзя такому человеку допускать его до причастия. И, соответственно, и может быть, лично человека жалко, к нему такое и сострадание, даже понимаешь его обстоятельства жизни, да, вот они так повернулись у него. Например, там бросила жена, там ушла к другому, он там вынужден был заново жениться, но там в ЗАГС они не пошли, потому что там новая супруга, у нее тоже какой-то негативный опыт, например, был, да. И вот он уже вроде бы, казалось, человек воцерковленный и причащался раньше. А у него вот такая в жизни, да, получилась, такие изменения, да, негативного характера. Вот, там уже и ребенок появился в этой семье. Конечно, человек предпочтет семью, вот, но опять же формально допускать этого человека до причастия священник не может.
Как бы это к нему ведь, батюшка, не относился. Такая тонкая грань. С одной стороны, нужно действительно батюшке, ты такие тонкие психологи, наверное, получается, приходится быть, потому что, с одной стороны, какой-то человек — это просто где-то его расхлябанность, да, может быть, отсутствие дисциплины, отсутствие каких-то норм где-то моральных, может быть, еще чего-то, а с другой стороны, действительно, человек попал в сложную жизненную ситуацию. И вот это так сложно понять. Человек сам, может быть, до конца не дает себе отчет, да, сам себе не признается, в какой из этих двух сторон он находится. А тут батюшке нужно это понять.
Да, хотя бывают и случаи, наоборот, послабления, да, в каком стиле. Вот даже в этой же ситуации, да, когда ты знаешь, что вот твои прихожане, они, ну, пока еще, да, не зарегистрировали брак, но они уже на пути к этому. То есть они вроде бы как бы желают, да, они идут к этому, они уже все вот, ну, вопросы как бы решаются. И тогда уже тут, может быть, священник тоже на какое-то послабление идет в данном случае. То есть вот это вот, да, соотношение, да, то, что если по всей строгости ко всем применять канон и правила церковные, то у нас останутся, кто у нас останутся в приходах, на приходах, может, даже некоторые приходы будут вообще обезглавлены, да. Вот, то есть вот и те люди, которые полностью, стопроцентно, да, канонически, да, во всем, ну, безукоризненные, да, какой их процент, я не знаю. Поэтому, соответственно, послабление, оно присутствует в церкви в этом плане. Но если во всем давать послабление, слабину и какие-то принципиальных вопросы, да, в принципиальных вопросах также давать слабину, что получится, да, получится расхлябанность, получится вообще вот, и даже то, что сейчас есть, и то количество людей верующих, верных, и те правила, да, которые есть, которые нам помогают, кстати, правила, зачем церковные нужны? Не для того, чтобы нас еще как-то что-то там, какую-то ношу дополнительно завалить, а именно научить нас правильно, да, действовать, правильно понимать. Заповеди для этого же тоже нужны. Мы не можем их отменить раньше времени. Может, в Царстве Божьем и не будет этих правил уже, да? Но сейчас для нас они важны, нужны. Поэтому мы тоже должны следовать. И если не следовать, то... Я думаю, это негативное будет последствие.
Отец Павел, хочу поговорить о крестных. У нас в стране так принято, что крестным мы предлагаем стать какому-то своему близкому другу, да, или подруге, а не обязательно человеку, который вот церковленный. То есть по канонам церкви, да, по там, правилам церкви, крестным должен быть тот человек, который научит ребенка церковной жизни, да, будет как-то помогать ему в духовном развитии, на пути к Богу. А у нас чаще всего крестным делают вот это, так сказать, может быть, знак качества друга, да, вот кому я больше всего доверяю из своих друзей, тот и станет крестным. Вот, причем иногда бывают какие-то абсолютно нелепые ситуации, да, когда там лучший друг — это просто лучший друг детства, у него может быть какая-то абсолютно такая неказистая жизнь, может быть, даже абсолютно непривлекательная, он, может быть, вообще ходит где-то на грани с законом, но он лучший друг папы, поэтому он будет крестным, да, согласитесь, странная ситуация. Но, тем не менее, проблема-то в том, что это настолько укоренилось у людей в голове, да, что они даже не могут помыслить, как это я своего лучшего друга не сделаю крестным своего ребенка, да, а сделаю там, может быть, какого-то более дальнего знакомого, но вот церковленного человека, да, это же все, это разрыв дружбы, это конец. Вот как вот с этим быть?
Ну, это как раз такой вопрос очень сложный, я бы сказал, объемный такой вот. Он касается вообще того, что есть как бы две линии, две традиции. Одна линия, она именно церковная и укоренена она, ну, на церковной истории, от самого таинства, последования таинства, богослужебная практика. А есть параллельные традиции, которые вот они развивались в народе относительно крещения. И также, кстати, с венчанием тоже, можно сказать, много таких вот вещей. И поэтому, да, церковь, она воспринимает роль крестного вот именно в русле своих представлений. Да, кто такой крестный восприемник? Ну, в первую очередь, это поручитель, тот дает за человека несовершеннолетнего, ну, еще недееспособного, дает поручительство, что этот ребенок будет приведен к Богу, научен в истинах православной веры, что этот ребенок, да, помимо того, что вот он здесь находится в таинстве крещения принимает, он будет и участвовать и в других таинствах, будет приводим родителями в храм, в церковь. То есть это вот наше понимание. А понимание людей, которые детей крестят, да, своих, у них немножко другое представление. Если, как вот вы сказали, вот друг мой, да, поэтому это какое-то братание. Хотя они многие не понимают еще одной вещи интересной, что по церковным представлениям и законодательству крестный становится после того, как он крестит младенца. Ну, не он крестит, да, участвует в крещении, но берет за него ответственность, читает символ веры, там, отрицает от сатаны. После этого он становится еще и родственником. Существовала такая традиция, не традиция, а представление церковное о том, что крестный – это между крестным и родителями ребенка и самим ребенком возникает состояние родства, духовное родство.
Мне кажется, это как раз не противоречит каким-то вот таким народным представлениям, потому что если...
Нет, люди об этом не знают. Да, народное представление, то, что он действительно человек близкий, он друг, но то, что он становится родственником еще и входит в эту семью, не всегда, потому что друзья тоже бывают. Бывают старые друзья, друзья детства, бывают вот сегодня там какие-то коллеги, да, познакомился, пообщался какое-то время, ну, потом разбежались, да, то есть какие-то интересы поменялись в жизни.
Вот, кстати, насчет этого как раз есть у меня следующий вопрос. Как быть, да, когда по каким-то обстоятельствам перестаешь общаться с крестным? Ну, родители перестают с крестным общаться, причем это может быть не обязательно там какая-то ссора тотальная, да? Может быть, просто переехали в другой город или просто там как-то дороги разошлись. Как быть? Потому что... И, с одной стороны, родители начинают чувствовать себя как-то вот неудобно, да, из этой ситуации, что вроде крестный есть, а вроде как бы его нет. С другой стороны, сам крестный ощущает какой-то такой груз ответственности, да, все равно, что вроде как бы есть, а вроде я ничего и не делаю. Даже если это какие-то такие народные представления из серии, что надо только подарки на праздники дарить в качестве крестного, все равно я как бы это не делаю, да, как-то не, ну, не несу ответственность. Ну и сам ребенок потом тоже спрашивает.
Кстати, очень интересный момент, вот я замечал, есть еще региональный здесь некий такой компонент. Вот, например, вот на той же там Западной, Южной Руси и сейчас Центральной Руси еще есть какие-то традиции, вот они не совсем церковные, но как-то близко к церкви, что взаимоотношения крестных и крестника, они продолжаются. Продолжаются, и вот те же подарки, те же поздравления с праздниками, это все присутствует. У нас на Урале... У нас единственное, что вот все знают, что нужен крестный, вот без него не покрестят, поэтому нужно его найти. Кто согласится, ну, желательно, чтобы этот человек, ну, был там ваш друг, а кто обычно соглашается, как раз близкие люди, друзья, там близкие родственники и так далее. То есть вот такое отношение поверхностное, именно как галочка, это вот я бы сказал чуть ли не тотально. Когда пытаешься на беседе объяснить, что все-таки вот крестный это поручитель, вот представьте, вы пошли в банк, поручителем, да, вот какому-нибудь друг тебе пришел, твой лучший говорит, а пойди-ка ты за меня поручителем в банк. Вот, и даже если очень хороший друг, я думаю, что любой человек разумный, он напряжется, он скажет, слушай, как бы не знаю, вот, вот это будет такой вот очень решительный поступок, да, пойти за кого-то там поручителем, там человек кредит берет, даже если это вообще родственник ваш, твой близкий. Вот. А отношения к крещению такого нет. Ну, пошел, просто вот галочку поставил. То есть очень легко к этому люди относятся. А опять же забывают заповедь Христа, что кто делает дело Божие с небрежением, да, тот вообще проклят. Если это сказать.
Да, если это сказать, все откажутся. Они нет, скажут, нет, что, батюшка, вы же становитесь крестным. Давайте у вас будет там на одного крестника больше, на одного меньше. Какая вам
самое
разница?
Самое интересное, Анна, что я это говорил. И никого это вообще не останавливает. И никто этого не боится. Почему? Потому что вот этой богобоязненности, веры, вот как таковой, как многие люди говорят, у меня вера в душе. Где она у тебя в душе, если ты даже вообще не рассуждаешь о Боге, ничего не знаешь о Боге, ничего не слышал, не знаешь, что такое церковь, что такое православие, там, чем оно от католичества отличается. Ты ничего не знаешь, почему не знаешь? Потому что тебе это просто не интересует.
Ну, вообще,
и напугать их это не напугает, они не боятся, ни страха
Божия
нет.
Огромное количество стереотипов, я вот даже, знаете, помню, когда мы собирались с мужем венчаться, я разговаривала с одной знакомой, она спрашивала как раз, какие у вас планы на свадьбу, да, ну, как будете праздновать. Я говорила, что вот в один день будет регистрация, на следующий день будет венчание, и она такая говорит, венчание... в Екатеринбурге, то есть я ожидала вопрос, там, типа, ты уверена в своем избраннике, да, там, и все прочее, а она мне задала вопрос в Екатеринбурге, я тогда не поняла, что не так. Она говорит, мне кажется, венчаться в городе – это самое последнее дело, потому что здесь все священники продажные, храмы, значит, лишены благодатью, если надо венчаться, то надо где-то в глубокой деревне только венчаться.
Интересно.
Батюшка для вас, учитывая, что вы в селе Курганово настоятель, это может быть хороший рекламный ход.
Ну, может быть, видите, может быть, люди под пониманием, под понятием глубокой деревни Курганово не имеют в виду. Но скажу примерно статистику по нашему храму, сколько я совершаю венчаний в году. Ну, наверное, 6-7, не больше. Это когда хорошо.
Но мне кажется, сколько людей вообще в брак вступают? Огромное количество каких-то вот стереотипов, которые не имеют отношения к реальности, да?
Но мне кажется, это личный ее стереотип, потому что если бы это был такой массовый, тогда бы, конечно, мы сидели, ручки потирали в деревнях. А так у нас бывает, что в деревнях и вообще ни одного венчания. Я вот одного спрашиваю, батюшка, он еще подальше чуть-чуть служит. Он говорит, отец Павел, я, говорит, что такое венчание? Я, говорит, я уже даже и забыл, как венчать-то.
Ну, действительно, потому что, если так поглядеть в суть таинства, мы же перед, мы, в смысле, венчаемые, да, перед Богом и перед людьми даем обет верности своему избраннику. И все. Какая разница, даже если там самый, не знаю, продажный, самый греховный, самый грешный священник это совершает, какая разница, по сути? Мы перед Богом и перед людьми даем.
А что значит продажный священник?
Нет, я это говорю именно словами вот той знакомой, которая сказала, ну, продажный не берите, политик, пожалуйста, нас
продажный какой-нибудь чиновник, это да, потому что человек, который имеет возможность, да, получать какие-то неправедные деньги.
Но я думаю, что это священник, который будет согласен.
Что священник может продать?
Венчание.
Венчание? Так это в каждом храме есть какое-то установленное пожертвование.
Ну, я думаю, нет, конечно, понятно, что речь идет про людей, которые далеки от церкви, да, и понятно, что...
Или он возьмет деньги, да, сделает вид, что он покрестил, а он не покрестил. Ну, это как-то смешно.
Нет, ну, я думаю, что очень многие, да, предъявляют претензии церкви, говоря о том, что все таинства у вас должны быть бесплатны. А учитывая, что таинство стоит, например, не 200 рублей, а 2000... 3000, 5000, то это большие деньги, вы очень много берете, жадничаете, наживаетесь. Я думаю, про это речь идет. Многие ведь люди, далекие от церкви, такие претензии предъявляют.
Ну, насчет денег я бы согласился, да, что бесплатно. Тогда кто-то должен содержать церковь, приход, храм, оплачивать коммунальные. То есть, если они берут на себя это, да, вот, например, вот человек говорит: я хочу, чтобы все крещения, вот, например, в Курганово были бесплатно. Вот человек подошел, я говорю: хорошо. Тогда со всеми счетами, со всеми вопросами, связанные с, там, со строительством храма, там, со всем, я просто скидываю тебе, все оплачиваешь, и сам буду бесплатно все крестить, пожалуйста.
Сразу видно, батюшка, что вы миссионер с 95-го года. Знаете, как найти подход.
Не, ну, такие люди, которые с таким вопросом подходят, да, с меркантильными вопросами. То есть, человек сразу идет с меркантильным вопросом, у него только кроме денег его ничего не интересуется, сколько у вас крещения, сколько у вас не крещения, то, в принципе, ну, возникает вообще вопрос качества такого крещения. Ну, покрестишь ты этого человека, и что толку? Он все равно, он не будет членом прихода. Если у него сразу вопрос денег, у него
те люди, которые регулярно участвуют в таинствах исповеди и причастия, и вот решили венчаться, их чаще всего не волнуют.
Кстати, интересно, я тут столкнулся с одним греком, да, который очень так возмущенно говорил, что, ну, деньги берут за крещение. Кстати, в Греции, ну, он по Греции говорит. Причем деньги там сколько-то там, 1000 евро, по-моему, или 500 евро. Возмущался, что так дорого. При этом он сказал: я сам атеист. Я у него спросил: а зачем тогда вы вообще крестите? Он говорит: ну как, положено, нужно. То есть для них это вот такой вот какой-то обязательный платеж. И кроме денег он вообще в этом ничего не видит.
Ну, кстати, больше всех действительно ведь атеисты и возмущаются ценами.
А так атеисту вообще креститься не надо.
Да, когда их спрашиваешь, почему тебя это так волнует, ты же не собираешься креститься, не собираешься венчаться.
Ему никто не навязывает, ему никто не предлагает.
Почему тебя это так волнует?
Даже вот вы видели где-нибудь рекламу, что вот такой-то храм покрестит ваших детей.
А приведи друга, и два раза
приведи,
дешевле
там,
будет.
Будет два там крещения там тебе.
По цене одного.
Да. Вообще ничего такого подобного нет. Церковь никак это не афиширует и не пропагандирует. Наоборот, мы что говорим? Мы просто обращаемся, да, вот именно с тем, что человек должен задуматься о вечности, о душе своей.
Ну, потому что, мне кажется, это подумать. Потребительское такое отношение.
О добре и зле, да.
Да, потребительское отношение, когда человек приходит, и он уже с каким-то таким пафосом, что ли, приходит, что вот...
Вы мне должны.
Вы должны быть благодарны за то, что я к вам пришел, и вы мне, да, поэтому должны априори. И это
зашел,
бесплатно.
Зашел, наследил, накапал возгом везде, нахамил, нагрубил, и мы должны быть все довольны быть, да? Нет, конечно, каждую овцу заблудшую Христос приводил, да, к спасению. Конечно, и таких людей нужно принимать и терпеть, потому что, и это, конечно, вот это может быть доброе где-то отношение к, ну, к ближнему, к человеку, который вот пришел с дороги, да. Может быть, он и с претензиями с какими-то пришел. Хотя мне всегда вопрос возникает, а конкретно я-то что плохого тебе сделал, что ты ко мне с претензиями идешь, да, сразу?
Но вот это, но мне есть, кажется, такие такой люди, крест есть, всех священников, да?
Есть такие люди, да, и вот они приходят и агрессивно себя ведут, и бывают в нетрезвом состоянии заходят в храм. Но как-то вот учишься относиться к людям, как действительно... Не просто же так человек зашел, значит, Господь его как-то вот привел, вот, и поэтому и... пытаешься разговаривать с ним мягко, вежливо и выяснить, в чем вообще проблема, в чем претензия. Но бывают такие разговоры, вот они, сколько-то времени ты тратишь на это, но они без, ну, какие-то... Ну, человек как находится в своем агрессивном состоянии, так он остается.
А вот, батюшка, как вы считаете, зачем человек, если он в агрессивном состоянии, и он не собирается креститься, там, венчаться, да, но он приходит в таком агрессивном состоянии и просто, грубо говоря, выливает весь вот этот свой негатив на священника? Зачем он вообще это делает?
Нет, здесь, конечно, можно, если разобраться, там бывают и психические проблемы, и какие-то проблемы там, с личной жизнью человека, с пониманием вообще. Вот у меня даже был случай, тоже так же женщина слушала беседы. Беседы, ну, такие вот миролюбивые, как раз вот перед крещением огласительные беседы. Я рассказывал о Боге, рассказывал символ веры, ну, вот трактовку, да, комментировал, там, показывал, там, какие таинства церкви есть. Ничего такого не говорил, да, такого прям плохого. Вот она прям в гневе встала и прям вот что-то там негативное бросила, крикнула, выкрикнула и ушла. Ну и, кстати, весь вот, ну, все люди, которые сидели, они были просто в шоке. Ну, те сами слушатели, да, кто вот...
Какое-то, наверное, готов. Больное место ее случайно.
То есть вообще непонятно, откуда эта агрессия была, с чем она была спровоцирована, откуда это все, что значит, зачем человек вообще туда пришел. Ну, она какое-то время сидела, там, может быть, час она слушала. Что ее возмутило, тоже непонятно. Ну да, кстати, бывало, что и, например, кто-то из прихожан себя агрессивно вел. Я помню, как после одной проповеди, в которой я, ну, говорил о, например, о нашем царе, страстотерце, мученике, очень положительно отзывался, да, в конечном итоге подошел и что-то начал там говорить, вы там все неправильно, не то, хотя перед тем, как, ну, читать проповедь или беседу, я обычно и факты, и так далее, то есть именно, значит, ну, может быть, человек как-то не очень хорошо относится, да, к царской семье, но он не сказал, в чем претензия, да, а как-то агрессивно стал высказывать свое точку зрения. Вот с этим встречаешься, но это, как бы я бы сказал, это для священника, для батюшки, это как, ну, та среда, в которой приходится жить, служить. Потому что мы служим людям, Богу. И стараемся, чтобы люди пришли, познали Бога, познали Христа. Ну, как минимум, не мешать им в этом. Наша задача.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, отец Павел Поздин. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.